Елизавета Дворецкая. «Зеркало и чаша». Роман. Читает Наталья Беляева. Смолянск, 830-831 годы. Глава 1. Санны путь утвердился в землях днепровских кривичей к середине месяца студена. Ударили морозы, реки застыли, встал и сам Днепр. По речному льду потянулись купеческие обозы. Длинный и нелегкий путь от Варяжского моря до Греческого пролегал через много разных земель, но во владениях смолянских князей находилась одна из самых важных его частей. Переход с северных рек, то есть Волхова и Ловоти, на притоки Западной Двины и оттуда на Днепр, который и выводил уже непосредственно к Греческому морю. Такое местоположение давало смолянским князьям немалые выгоды от пошлин. Именно в Смолянске торговые гости, приехавшие с севера, продавали свои товары тем, кто прибывал с юга, и наоборот. Торг оживился, появились новости, что делается в южных землях, что в северных. Незадолго до зимнего солнцеворота, когда на княжьем дворе уже готовились к большим жертвенным пирам, к княгине избрания явился торговый гость по имени Достужа. Рослый и видный мужчина с опрятной бородкой, нарядно одетый и любящий себя показать, он держал путь из Ладоги. В гриднице было прохладно, княгиня не любила дыма и по утрам не велела разжигать внизу огня. Но Достужа сразу, как вошел, распахнул шубу, чтобы показать зеленую рубаху, пестрый тканый пояс и толстый кошель, который сам по себе внушал уважение к его владельцу. «Кланяюсь тебе, княгиня, пусть волосы мокош дадут тебе здоровья, достатка в доме и всякого благополучия», — начал купец. Держался он двойственно. Почтительность боролась в нем с привычкой красоваться перед каждой женщиной. К тому же разбирала любопытство. Жадно разглядывая новую смолянскую княгиню, он то и дело забывал, что хотел сказать. Шутка ли, женщина на княжеском столе? У покойного Велибора было двое взрослых сыновей. Один буяр теперь сидит в городе Оршанске на Днепре. Что же до старшего Зимобора, то о нем даже всезнающие и любящие поболтать торговые гости ничего определенного не знали. Поговаривали, будто сразу после смерти отца он таинственным образом исчез, хотя Веча было почти готово назвать следующим смолянским князем именно его. Княжич Зимобор был всем хорош и умен, и удал, и весел. Вот только мать его была не слишком знатного рода, не то что княгиня Дубравка, мать избраны. А избрана тоже имела немало сторонников. После нескольких голодных годов многие считали милость мокоши наиболее важной для племени, а богине была угодна на престоле женщина. И воле богов многие в Смолянске объясняли то, что княжич Зимобор исчез накануне похорон отца, исчез почти бесследно, так что на траве остались только пятна крови, неизвестно чьей. Шепотом убедившись, что никто из местных не слышит, ушлые киевские гости рассказывали, что саму-то княгиню избрану молва и винит в исчезновении брата-соперника. Правда, доказательств никаких, никто ничего не видел, не слышал и не знает, а боги не отвергли ее. На храм не пала молния, когда ей вручали священный посох власти, и сам деревянный посох не вспыхнул пламенем в ее руках. Благодаря всем этим слухам посмотреть на смолянскую княгиню было особенно любопытно. К тому же избрана была молода и так хороша собой, что, и не будь она княгиней, мало какой мужчина не застыл бы перед ней, как Ярилин идол. Все эти разнородные побуждения так ясно отражались на круглом румяном лице Достужи, что избрана с трудом сдерживала улыбку. Но нет, ее улыбок этот щеголь еще не заслужил. Не подавая вида, что он ее позабавил, она принялась задавать вопросы. Больше всего княгине хотелось знать, что думают о ее правлении в других землях и не собирается ли какой-нибудь князь двинуть сюда рати, воображая, будто земля, где правит женщина, беззащитна. Но об этом спрашивать она, конечно, не могла, и беседа шла обычным порядком. Откуда гость прибыл, какие товары привез, через какие земли проезжал, какие новости там слышал. А у купца и впрямь имелись новости, важные для княгини. На Каспле в двух переходах от Смолянска он подвергся нападению разбойничьей ватаги и лишился двух ладей с товаром, не считая одного убитого и двух раненых. Все это произошло чуть ли не у погоста Болотники, а болотнический воевода, похоже, сам в сговоре со злодеями. Иначе почему он до сих пор не выловил разбойников или хотя бы не посылает отроков провожать торговых гостей до следующего погоста? Еще в самом начале его рассказа лицо княгини вытянулось, красивые брови нахмурились, взгляд стал пристальным и гневным. Положив обе руки на подлокотники сиденья, она вцепилась тонкими пальцами в завитки резьбы и чуть наклонилась вперед, будто боялась не расслышать. Светлая коса, серое платье, отделанное полосками голубого заморского шелка, очелье с серебром, при бледности лица и холодном огне острых глаз придавали ей сходство с богиней Мариной, готовой бросить в земной мир морозы и вьюги. «Найдите мне красавита», — приказала она, едва лишь уразумела суть достуженного рассказа и связала в уме слова «болотники» и «разбой». «Где он ходит, чтобы сей же час здесь был?» Двое или трое отроков тут же торопливо кинулись вон. Отроки на лавках вдоль стен стали продвигаться поближе. Дело было вполне понятное, но от этого оно не делалось приятнее. С тех пор, как сообщение между югом и севером оживилось и мимо Смолянска зачастили торговые обозы, Велибор начал ставить на Днепре и Каспле городки-погосты на расстоянии дневного перехода один от другого. Сам князь с дружиной останавливался в них во время зимнего полюдья, и там же за умеренную плату могли переночевать торговые гости со своими товарами в тепле и безопасности. Разбойники были и князя разорением. Не будет купцов, не будет ни товаров, ни пошлин. «В засече рассказал?» — спросила избранная у Достужи. «Блистан!» — крикнула она Десяцкому, и тот неохотно подошел поближе. «Ты мне что говорил? Так-то твой брат за дорогами следит. Ты мне с Ворогом и Перуном клялся, что если я его воеводой в погосте поставлю, ни одна мышь у него не забалует. А это что?» Она гневно взмахнула рукой в сторону Достужи. «Это, по-твоему, мыши? Где твои клятвы? Где твой брат? Чем он там занят? Мои пошлины пропивает?» «Мой брат, княгиня, свое дело знает», — с обидой отозвался Блистан, не смея, однако, поднять на нее глаза. «Ты лучше красавита спроси, он там последний был». Княгиня не ответила, а только сжала губы. Блистан с независимым видом оглядывал свои рукава, словно боялся, что на них повисли несправедливые обвинения. Отроки посматривали то на княгиню, то на дверь, ожидая малоприятного объяснения. Вошел красавит, сын смолянского воевода Сикача, такой рослый и широкий в плечах, что, казалось, непременно застрянет в дверях. Круглое скуластое лицо с широким, почти прямоугольным лбом и обильными пятнами рябинок на щеках, темные, немного вьющиеся волосы и густые черные брови наводили на мысль, что мать ему у воевода отыскал среди степнячек-хазарок. С виду он казался медлительным и простоватым, хотя на самом деле был не глуп, честолюбив и очень упрям. Когда отец его стал воеводой, красавит сделался соцким ближней дружиной княгини. Сама она вовсе этого не хотела и предпочла бы видеть на этом месте варяга Хедина, своего давнего и преданного слугу. Но Сикач помог ей добиться власти, и с ним и его родом приходилось расплачиваться. Избрана смирилась с тем, что две главные воеводские должности занимают люди ей неприятные, но смирение далось ей нелегко. И хорошо еще, как намекала ей мать, что эти двое не требуют от нее ничего другого. Или пока не требуют. Насколько избрана знала Сикача, тот, уверившись в своей силе, непременно захочет большего. Недаром в городе стали чаще вспоминать древнейшие обычаи, по которому очередным князем становился муж дочери прежнего или новый муж овдовевшей княгини. Выходить за Сикача избрана не собиралась ни в коем случае, но мысль, что подобные наглые замыслы у него наверняка имеются, усиливала ее раздражение, и она с трудом заставляла себя держаться с этими двоими хотя бы вежливо. Но сегодня был не тот случай. У избрана появился повод объяснить красавиту, кто он такой, и она с готовностью за него уцепилась. «Ты мне что говорил?» — набросилась она на Соцкого, едва лишь он показался на пороге и даже не выслушав его приветствия. «Ты мне говорил, что всех лиходеев с Каспли выбил. Ты мне чью голову привез? Ты где ее добыл? В избушке на ножках?» А уверял, будто это сам Катай Лютый. Имеются в виду маленькие избушки на пеньках, в которых оставляли умерших. Видимо, к IX веку этот обычай уже был в далеком прошлом, но помнить его еще могли. Не случайно его следы удержались в сказках и породили избушку на курьих ножках, где живет Баба-Яга, страж мира мертвых. Здесь и далее примечание автора. «Чья голова и где я ее добыл, эта дружина знает, не даст соврать», — сурово ответил красавит, ничуть не смутившись. «А ты, княгиня-матушка, там не была, так и не говори, чего не знаешь». Остановившись в двух шагах перед престолом, он расставил ноги и упер руки в бока, словно несокрушимая скала, о которую разобьются все нападки. Позорить себя при дружине он не позволил бы ни одной женщине, будь хоть сама Марина. Отроки негромко загудели. Многие были в последнем походе вместе с красавитом, и нападки княгини оскорбляли всех. Но избрану мощная фигура Соцкого, блеск серебряной гривны у него на груди и накладок пояса только раззадоривали. «Ах, не была я с вами?» — с горячим ядовитым напором ответила она. «Не была, а надо было мне самой с вами пойти. Если у меня дружина такая, что ни одного дела толком сделать не может, что же мне теперь, вас всех за прялки посадить, а на ваше место девок набрать? Иные девки посмелее будут. Ты мне что говорил? Дескать, всех на Каспле повыбил, до самых полоцких рубежей, что больше никто там шалить не будет. А это что?» Гневным взмахом избрана указала на Достужу, словно в его лице тут стояли все недобитые разбойники. И красавит глянул на купца так свирепо, что тот попятился, чувствуя, что в стольном городе днепровских кривичей попал между молотом и наковальней. «Это что?» — злобно передразнил красавит. «Я ведь не чародей, от Смолянска на 5 переходов не вижу. Откуда мне знать, что у них там под болотниками делается? Там свой воевода есть, если сам не справится, пусть за помощью шлет. Да в засечи хотя бы. Вон, тут его брат родной стоит», — он кивнул на Блистана. «Пусть отвечает, за кем там живя-то следит, за дорогой или за девками». «Ты моего брата», — начал было Блистан, очень недовольный, что опять оказался крайним. «Старых я повыбил, а если новые завелись, я чем виноват?» — яростно продолжал красавит. «Аратаям жрать нечего, изгоев развелось. А чем им жить, кроме как разбоем? Да и чужие набегут. Раз уж пошла такая слава, что у нас князя нету, так они...»
Аратай — земледелец. Изгой — человек, изгнанный из рода или потерявший свой род, практически обреченный на гибель, потому что выжить в одиночку было очень сложно.
«Да что же, князь должен сам каждый город охранять!» — перебила его избрана.
Намеки на то, что возросшим числом разбоев земля днепровских кривичей обязана женскому владычеству, она слышала не в первый раз. «Если князь, то он, по-твоему, сам должен каждого лиходея за глотку держать? А дружина на что? Дурь такую несешь, что слушать тошно. Когда же мой отец сам за каждым псом бешеным гонялся?»
«Так с лиходеями воевать люди нужны». «Кони нужны, оружие тоже еще», — со своего места подал голос десятский Витобор. «Не с поленом же за ними бегать».
Гридница опять ответила гулом одобрения. «Но и княгиня не напечет вам на печке людей и коней», — вступил в беседу Хедин, все это время стоявший возле престола. Услышав его голос, красавит глянул на варяга с угрюмой неприязнью, но тот не смутился и продолжал. «Чтобы содержать больше дружины, нужно получать подати со всей земли. А бояр ничего не прислал из Оршанска и не пришлет. В его руках остались все волоки между Днепром и Двиной. Все пошлины с купцов, которые поедут в Полоцк, достанутся ему, а не нам. И если кому-то здесь мало того, что может дать княгиня, подите и возьмите у него то, чего вам не хватает».
«Ты, белоглазый, потише!» — крикнул молодой боярин Ранослав и встал. «Нечего кривичей натравливать».
«А отцовскую землю на части рвать кто его научил?» — ответила избрана. «У нас какой уговор был с твоим отцом?»
Она снова посмотрела на красавита. «Он воеводой хотел стать и стал, и я свое слово сдержала. Хотел, чтобы тебя соцким поставили. Поставили, пожалуйста. А он обещал, что бояр из-под моей воли не выйдет. И что теперь?»
«У него и спроси», — огрызнулся красавит. «Отец здесь, а бояр вон где».
«Твой отец его растил», —